Рад вас всех видеть в добром здравии, не замерзшими. Сегодня мы с вами начинаем новый интересный раздел астрологии, изучение нового раздела астрологии, который, собственно говоря, и приводит нас к главной цели астрологии как науки, поскольку самым основным, главным предметом астрологии является как раз предсказание событий. То есть предмет астрологии – это будущее, предсказание событий. Астролог, профессиональный астролог, должен отвечать на три вопроса. Точно таких же вопросов, как в программе «Что, где, когда». Он должен ответить на вопрос, что произойдет, когда произойдет и где произойдет. Вот на эти три вопроса он должен ответить. Причем интересен ответ на вопрос, где произойдет. Да, вот у Сергея Васильевича Шестопалова этот вопрос разработан совершенно оригинально. Если остальные астрологи еще как-то худо-бедно пытаются ответить на вопрос, что произойдет и когда произойдет, да, ну, например, вступление в брак, да, то Сергей Васильевич добавляет к этим двум вопросам ответ на вопрос, где это произойдет. Мы с вами понимаем, что при перемещении по планете нашей, по Земле, гороскоп человека меняется. И таким образом, если вы, допустим, имеете печать безбрачия в каком-то месте, и тогда астролог отвечает на вопрос, что брак не произойдет никогда, то, перемещаясь в пространстве, вы получаете гороскоп, где все возможности для брака складываются. И тогда уже мы говорим, а где произойдет это событие. То есть на какой долготе и широте. Так вот, настоящий астролог должен отвечать на эти три вопроса. Что происходит, когда происходит и где происходит. А сам процесс прогнозирования или предсказания базируется на идее движения каких-то показателей гороскопа, на идее движения каких-то показателей радикса. Знаете, это похоже, если в бытовом смысле посмотреть на эту ситуацию, это похоже на то, как вот раньше работали механические стиральные машины. Наверное, многие из вас помнят, ну сейчас уже электроника кругом, а вот раньше были такие. Стиральная машина, у нее такой вот круг, его, значит, поворачиваешь на определенный угол, дальше она начинает тикать. Так вот, когда человек рождается, его гороскоп начинает тикать. И вот он тикает, тикает этот круг, по мере, ну, с течением времени поворачивается, и машина эта стиральная. То заливает воду, то сливает воду, то чего-то там крутит, то загружает отбеливатель, то отжимает, то еще раз воду заливает, то сушит и так далее. Так вот, примерно то же самое происходит с человеком. Его гороскоп взводится, как бы заводится, заводится пружина в момент рождения, и дальше гороскоп раскручивается во времени, происходит движение гороскопа во времени. И в определенные моменты происходят какие-то звоночки, щелчки, и наступают события. Вот примерно, если так очень легко по-бытовому, очень просто попытаться объяснить этот механизм, то он вот таким вот образом выглядит. То есть в момент рождения судьба человека заложена. Она заложена в его радиксе как потенциал. Дальше этот потенциал реализуется подобно тому, как потенциальная энергия тела переходит в кинетическое. Если вы кирпич с крыши сбросили, он сначала имеет потенциальную энергию, а потом по мере движения, значит, потенциальная энергия переходит в кинетическую. И вот так вот гороскоп тоже раскручивается, раскручивается. И в конце концов, вот вся жизнь человека перед нами может быть разложена. И там можно все, в общем-то, увидеть. Существует два основных класса методов развертки гороскопа во времени. Два основных класса. Первый класс называются реальные методы. Реальные методы. Особенность этих методов состоит в том, что здесь используется реальное движение космических объектов во времени. То есть всегда можно соотнести момент времени в жизни человека с реальным положением небесных тел на небесной сфере. Вот это реальные методы. И из реальных методов в основном существует два метода. Я просто сейчас вот вам номенклатуру разложу, а мы потом будем более глубоко знакомиться с этими вещами. Значит, первый метод называется транзиты. А второй метод внутри реально называется планетария. Чуть позже мы с вами разберемся, что это такое. Ну и второй большой класс методов предсказательных. Это символические, как это называется. Символические. Чем отличаются символические от реальных? Это какие-то методы, которые в основном сконструированы умозрительным образом. Астрологи вот как-то их конструируют. Они даже, может быть, где-то искусственны, эти методы. Но, тем не менее, они применяются астрологами. И этих методов символических очень много. Можно сказать, что практически каждый астролог даже иногда придумывает сам себе какие-то методы символические для раскрутки гороскопа. И всем доказывает, просто вот бия себя кулаком в грудь, что вот эта штука работает железно там. Но у меня, говорит, работает. Да, вот так вот он говорит. И методов символических очень много. Даже одно перечисление займет, значит, много времени. Это разного рода дирекции, первичные дирекции, вторичные дирекции, дирекции солнечной дуги, дирекции средней солнечной дуги, дирекции истинной солнечной дуги, значит, профекции, прогрессии разных классов, месячные потенциалы и так далее. Я даже не буду вдаваться в подробности. Мы с вами впоследствии вооружимся только теми символическими методами, работоспособность которых реально проверена на практике. То есть вот железно доказана работоспособность. Мы те с вами возьмем. Все остальные пока отставим в сторону. Это для... Все остальные для людей, которые, ну, занимаются астрологией на таком более глубоком академическом уровне, в основном вот в академии как раз Санкт-Петербургской они изучаются. Ну, изучаются для того, чтобы просто люди были в курсе. Не то, чтобы ими пользоваться, но чтобы понимали вообще, какие существуют и как с другими астрологами общаться на эту тему. Применяя вот эти методы прогнозирования, астрологи работают на разных уровнях. Мы с вами знаем, что у нас существует три основных типа гороскопов. Это зодиакальный, космограмма и радиус. Так вот, астрологи пытаются заниматься предсказаниями и прогнозами на всех этих трех уровнях. Значит, первый уровень – это предсказание на уровне знаков зодиака. Второй уровень – это прогнозирование в космограмме. И, наконец, третий уровень – это прогнозирование уже в индивидуальном гороскопе, в радиксе, который составляется с учетом долготы, широты, даты рождения, времени рождения, часы, минуты, даже секунды. То есть вот строго индивидуальный гороскоп. А самый первый уровень прогнозирования – это гороскоп на уровне знаков зодиака. Мы с вами сегодня как раз займемся именно этим прогнозом. На самом деле этот прогноз, собственно, не является ценным, потому что, как вы понимаете, бессмысленно ставить диагноз человеку только потому, что он принадлежит какому-то знаку зодиака. Это точно так же бессмысленно ставить ему диагноз на уровне анализа гороскопа, когда мы с вами статику анализируем. Сказать, что если человек там, допустим, Дева по знаку зодиака, то вот то-то, то-то и то-то. Ну, вообще говоря, это неправда. И на земном шаре живет полмиллиарда дев, в включая глубоких стариков, младенцев, мужчин, женщин, живущих в разных странах, имеющих разный социальный уровень, образовательный уровень и так далее. Им всем ставится один и тот же диагноз. Ну вот в прогнозе примерно то же самое. Если мы пытаемся прогнозировать на уровне знаков зодиака, то мы получаем вот что-то такое. Один и тот же диагноз строго для всех дев на всем земном шаре. Однако, этот метод прогнозирования наиболее востребован в широких человеческих кругах. Вы можете открыть любой журнальчик, газетку, там интернет-ресурс. Здравствуйте. Видимо, да.
К себе пришли.
Так вот, этот метод прогнозирования наиболее востребован в средствах массовой информации. И к астрологам очень часто обращаются с такими запросами, с просьбой значит, составить такой прогноз. Это очень популярный запрос. Ну и, конечно, астрологи профессиональные понимают, что это в каком-то смысле игра. Такая астрология называется ярмарочной астрологией, но раз существует богатый спрос, почему бы не обеспечить предложение? Доходит иногда до таких казусов, что, знаете, в поисках астрологов, которые могли бы в журнальчик тизнуть какой-нибудь прогнозик, и не найдя таких астрологов, ну, потому что их не так еще много, журналисты и редакторы начинают сами сочинять астрологические прогнозы.
Да ладно. Серьезно говорю.
И как тут недавно по телевизору на канале Санкт-Петербург пошутил. И, кстати, ведущий одной передачи, это когда наш декан Санкт-Петербургской академии выступала на канале Петербург, и ведущий признался, что да, действительно. И у них на канале такое тоже бывает. Редакторы сочиняют астрологические прогнозы и пишут. Лето, да, вот лето. И пишут, а вновь, в пятницу, значит, прогноз, на выходных а вновь ждет поездка на дачу, да? Ну, понятно, лето, жара. Большинство а вновь, наверное, точно на выходных попадут на дачу. То есть вот такой вот беспроигрышный прогноз. Тут, как говорится, к гадалке не ходи, все и так понятно. Поэтому, ну, действительно, и авны верят, говорят, о, правда, предсказали нам поездку на дачу. Вот. Но, тем не менее, все-таки к астрологам обращаются с такими запросами. И астрологи, в общем, должны уметь все-таки делать такие гороскопы, такие предсказания, такие прогнозы. Все-таки как-то более-менее профессионально. Практика показала, что все-таки что-то есть. Какие-то общие тенденции можно увидеть в знаках зодиака, но они настолько широки и символичны, что толковать их можно в каждом конкретном случае в широком диапазоне. Однако все-таки, да, есть какие-то тенденции, и они сбываются не более чем на 30%. То есть вот 30% это максимум. Можно сказать так, из трех предсказанных, и то так очень завуалировано, очень символично, очень широко и неопределенной тенденцией, одна сбывается. Вот так. Вот это вот те самые 30%. Теперь давайте мы с вами приступим, собственно, к технике предсказания по знакам зодиака. А сама техника такого предсказания основывается на символическом соответствии между домами и знаками зодиака. Мы с вами об этом знаем. Что знаков зодиака 12, домов гороскопа тоже 12. Существует прямое символическое соответствие между знаками зодиака и домами. При этом вся конкретика событийная у нас с вами описывается именно домами. Знаками зодиака не описывается. И поэтому, когда мы с вами пытаемся что-то предсказывать на уровне знаков зодиака, мы должны представить себе, что знак зодиака – это дом гороскопа. То есть вот 12 знаков зодиака – это 12 домов гороскопа. И у нас получается таким образом как бы 12 гороскопов. Для каждого из знаков зодиака получается 12 гороскопов. Для овна свой 12-домный гороскоп для Тельца, свой 12-домный гороскоп, ну и так далее. Ну и чтобы эти 12 гороскопов отличить друг от друга, потому что зодиакальный круг-то один и тот же, используется система производных домов. Вот это очень важно. Вот без системы производных домов вы прогноз по знаку зодиака составить не сможете в принципе. То есть просто нет методических основ для этого. Никаких. Тогда у вас прогнозирование сводится просто к описанию какой-то общей космической тенденции, которая вообще должна влиять на всех людей. Вообще не на группы по знакам зодиака, а вообще в целом что-то в космосе происходит и все. То здесь даже невозможно людей разделить по знакам зодиака. Так вот, используется своеобразная система производных домов. Основная идея этой системы состоит в том, что знак зодиака, для которого делается прогноз, считается первым домом гороскопа. Вот мы с вами сейчас на примере Льва, как знака зодиака, попробуем посмотреть, как это выглядит. Ну, посмотрите на экран. Вот у нас есть некая карта. Допустим, мы хотим составить новогодний прогноз для знака Лев. Вот у нас 31 декабря 2013 года, например. Это, кстати, очень популярный запрос. В основном, когда почему-то наступает Новый год, вот тут все пошли вот эти вот предсказания там. И прочее, прочее. Самое такое вот горячее для астрологов время – это несколько дней перед Новым годом. И вот, допустим, для знака Лев мы хотим составить прогноз именно вот на 31 декабря. Прогнозы, естественно, такие вы можете составлять на любые сроки. Потому что если вы можете прикинуть прогноз на один день, можете и на два прикинуть, можете и на неделю прикинуть. Ну, неделя состоит из дней, да, месяц состоит из недель, год состоит из месяцев. То есть, в принципе, вы можете писать, расписать и на год, и на 10 лет вперед расписать всю прогностику для конкретного знака зодиака. Вот. Поэтому, если мы с вами овладеем техникой составления прогноза на конкретный день, а дальше это уже просто повторение. Каждую дату можно расписать и эту информацию как-то систематизировать и уже на более длительных промежутках времени делать какие-то заключения. Так вот, мы хотим сделать прогноз для знака Лев. Тогда мы знак Льва объявляем первым домом гороскопа. Вот видите, здесь я поставил карту таким образом, что вы видите, что у нас и куспиды астрологических домов так хитро расположены, что они как бы вот совпадают с границами знаков. Да? Вы видите, что у меня вот асцендент стоит прямо в первом, ну, в самом-самом начале Льва. А второй дом стоит в самом-самом начале Девы, видите, да? Так вот в этом и состоит идея производных домов для знаков зодиака. Каждый конкретный знак зодиака считается своим первым домом, а дальше мы перенумеровываем дома. Вот если мы взяли, например, Лев, то это первый дом. Для Льва знак Льва – это первый дом, он сам и есть. Второй дом для знака Льва – это следующий за Львом знак, это Дева. Третий дом для знака Льва – это Весы. Четвертый дом для знака Льва – это Скорпион. Пятый дом – Стрелец и так далее. И так далее. Двенадцатый дом для знака Льва получается Рак. Если мы с вами, например, возьмем, захотим составить прогноз для Тельца, то мы сделаем так. Телец у нас будет. Первый дом – Близнецы. Второй дом – Рак. Третий дом – Лев. Четвертый дом. Ну и так далее. Овен тогда окажется 12-м домом для знака Льва. А дальше мы поступаем, как мы с вами будем потом поступать, обычным образом при прогнозе на уровне радикса. То есть мы будем связывать дома между собой определенными соотношениями. И вот эти вот связи между домами нам будут показывать, какие события происходят. Здесь мы с вами должны сейчас зафиксировать правило. Одно четкое правило прогностики, которые, в общем, в расширенном смысле мы будем применять теперь уже везде, на любом уровне гороскопа. Значит, правило у нас такое. Для того, чтобы, пишите, первый пункт этого правила. Значит, первый пункт. На события должны указывать минимум три аспекта. На события должны указывать минимум три аспекта. На события должны указывать минимум три аспекта, содержащие в себе формулу этого события. На события должны указывать минимум три аспекта, содержащие формулу этого события. Вот этот первый пункт, который мы с вами записали, еще называют правилом трех аспектов. Правило трех аспектов. Правило трех аспектов. Не правда ли что-то знакомое, да, для вас? А что знакомое? Расскажите.
В радиксе
правило трех указаний. Тут возникает вопрос. Это мы в формулировочке там чего-то ошиблись, да? Или тут есть какая-то принципиальная разница? Сразу скажу, тут есть принципиальная разница. Всегда нужно делать различия между аспектами и указаниями. И в прогностике используют правила именно трех аспектов, а не трех указаний. Сейчас давайте мы с вами четко попытаемся уяснить разницу. Вот представьте себе, что у вас, ну, где-то там в прогнозе наблюдается вот такой аспект. Скажем, Меркурий. Ну и, например, в соединении, там, не знаю, с Луной. Вот такой аспект. Давайте мы с вами указания посчитаем. Посчитаем указания. Третий с четвертым. Так, четвертый с третьим. Ну, то есть тоже третий с четвертым. И в прогнозе еще есть один нюанс. Если вы делаете именно прогноз, то есть у вас гороскоп идет не как статика, а как динамика, динамики, то учитываются также внутренние связи при наступлении аспекта. То есть учитывается также вот это вот 3 и 4, учитывается вот это 4 плюс 4, учитывается вот это 4 плюс 3, и учитывается вот это 4 плюс 3. То есть вот здесь вот просто аспект в перекрестке, а вот здесь вот еще внутренние связи у каждого светила учитываются. То есть вот здесь вот так, а здесь еще вот так, вот так, ну, грубо говоря, вот так. Еще внутри. Ну, некий аналог у нас в радиксе был такой. Это у нас были связи по положению управления. Понимаете? То есть вот светило стоит в одном доме, а управляет другим домом. Возникали тоже связи по положению управления. А теперь давайте посмотрим, увидим разницу между аспектами и указаниями. Вот в этом одном аспекте. Этот один аспект указаний, скажем, по формуле ближнего переезда, указаний по формуле ближнего переезда содержит 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 указаний по формуле ближнего переезда. А с точки зрения аспекта он содержит только один раз формулу ближнего переезда. Только один раз. Ну и тут, допустим, еще есть там вот формула 3 плюс 3, но тоже только один раз. 3 плюс 3. Один аспект по формуле 3 плюс 3. И несмотря на то, что, смотрите, у нас здесь 4 плюс 4, 4 плюс 4, 4 плюс 4. Три указания по формуле 4 плюс 4. Но только один аспект по формуле 4 плюс 4. Понимаете разницу, да, между указаниями и аспектом? Вот. И поэтому для того, чтобы, например, в прогнозе состоялся у нас с вами переезд, да, нам вот одного такого аспекта недостаточно. Чтобы состоялся переезд, нам с вами потребуется как минимум вот такой аспект. Ну, например, не знаю, вот такой аспект. Так, ну и, например, вот такой аспект, скажем. Указаний здесь значительно больше, чем трех. Мы с вами тут вот только что-то штук 6 мы насчитали, да? Тут еще будет одно указание, вот внутри 3 и 4 мы возьмем. Ну, несмотря на то, что здесь тройки и четверки у Юпитера нет, но тем не менее, внутри-то у нас будет связь 3 и 4, да? И вот здесь вот мы с вами уже два указания возьмем, 4, 3, 4, 3. Итого у нас здесь 6 указаний, 7, 8, 9, то есть всего 9 указаний по формуле ближнего переезда, 3 и 4, а аспектов 3. То есть 9 указаний, ну, скажем вот так, вот мы закроем, да, у нас будет 7 указаний. Недостаточно, потому что аспектов не хватает. Указаний-то много, а вот аспектов не хватает. Правило трех аспектов, а не трех указаний. А вот так уже достаточно. Указаний, правда, тут зашкаливает очень много. Но нам нужно 3 аспекта. Вот что такое правило трех аспектов. Это значит первый пункт. Это еще не все. Второй пункт. Хотя бы один из этих трех аспектов должен быть сходящимся. Хотя бы один из этих трех аспектов должен быть сходящимся. Должен быть сходящимся. В чем здесь смысл? Когда мы с вами переходим от статики к динамике, большое значение получает качество аспектов с точки зрения сходимости и расходимости. Расходящиеся аспекты указывают на прошлое. Сходящиеся аспекты указывают на будущее. Поэтому в правиле для наступления событий всегда должен присутствовать хотя бы один сходящийся аспект. Хотя бы один. Ну, теперь давайте мы с вами уясним, что такое сходящийся и расходящийся. Потому что, возможно, не все знают, что это такое. Можете даже записать определение. Значит, что такое сходящийся аспект? Сходящийся аспект, тире. Это аспект... Орб которого с течением времени уменьшается. Аспект орб которого с течением времени уменьшается. И аспект в будущем становится точным. Значит, сходящийся аспект. Это аспект, орб которого с течением времени уменьшается. И аспект в будущем становится точным. И аспект в будущем становится точным. Вот давайте мы с вами сейчас попробуем посмотреть, как это выглядит в программе. Да? Я беру таблицу аспектов. Вот у нас таблица аспектов, уже вам знакомая. Раньше вы всегда спрашивали, а что это за буковки такие? А и С. Да? Так вот, Z нам обозначает сходящиеся и расходящиеся аспекты. Буквочкой А он обозначает сходящиеся аспекты, а буквочкой С расходящие. А вот они. Они прям вот стоят, видите? Вот она А. Видите, А. А вот она С. Ну, латинский. Латинская А, латинская С. Уж я не знаю, почему так у Зайцева придумано. Что это за обозначения такие? А и С. Ну, поставил бы там R и S, допустим. S это сходящиеся, R расходящиеся. Почему так? Ну вот так. А это сходящиеся, а S это расходящиеся. Латинские буквы используются. Так вот, смотрите, что у нас с вами происходит в динамике. Вот 31 декабря 2013 года, например, Солнце находится в квадратуре с Марсом. Посмотрите. Сорбом 1 градус 46 сотых. Аспект сходящийся. Раз аспект сходящийся, это означает, что если мы с вами начнем двигаться по времени сейчас вперед, то орб этого аспекта будет уменьшаться. И в конце концов орб, вот здесь вот эти вот циферки, будут 0,0,0. То есть аспект станет точным. Тютелька, тютелька. Вот давайте мы посмотрим даже, когда это произойдет. Я беру динамику времени, начинаю перемещаться. Вот следите, да, за аспектом. Солнце в квадратуре с Марсом. Видите? Орб уменьшается. Время увеличивается. Вот у меня уже 1 января пошло. Видите, да? Время увеличивается, а орб уменьшается. И, наконец, что у нас происходит? И, наконец, ну, вот я даже вот так вот сделаю. Оп, видите? 0,0,0. 3 января аспект между Солнцем и Марсом стал точным. Ну, а 31-го он уже существовал, и он был сходящимся, то есть он стремился к тому, чтобы вот был точный аспект. Что при этом происходило с расходящимися аспектами? Давайте я сейчас вернусь в исходную точку. По времени, то есть 31 декабря. Вернусь опять, открываю таблицу аспектов. Ну, давайте мы с вами какой-нибудь расходящийся возьмем.
Давайте
Нептун с Солнцем. Давайте. Давайте. Нептун с Солнцем. Вот смотрите, нам программа показывает, что у нас Нептун с Солнцем находится в секстиле. Да? S это значит расходящийся аспект. Орб 6,75 градуса. Ну, аспект в орбе нормально, там 8,5 между Солнцем и Нептуном. Давайте посмотрим, что у нас с течением времени происходит с этим аспектом. Смотрите на него. Видите? Вот у меня уже 1 января. Орб увеличивается. Да? Ой, что-то я переборщил. Так. Увеличивается, 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 увеличивается. Вот видите, уже скоро. Еще чуть-чуть. Оп, все пропало. Вот была граница аспекта, видите, 8, ровно 8,5. Да? Буквально в следующую минуту. Вот я буквально на минуту сделал, что все. Уже больше, чем 8,5. И аспект исчез. Связь прекратилась. Вот это называется расходящийся аспект. Можете себе записать определение, что такое расходящийся аспект. Значит, расходящийся, тире. Аспект, орб которого с течением времени увеличивается. Орб которого с течением времени увеличивается. И в будущем аспект прекращает свое действие. Значит, расходящийся – это аспект, орб которого с течением времени увеличивается. И в будущем аспект прекращает свое действие. Ну, неважно в каком будущем, кстати. Могут быть, например, аспекты между медленно движущимися светилами. Скажем, там, Плутон с Ураном. И расходящийся аспект. И он может быть расходящийся месяцами, пока совсем разойдется. Кстати, по-моему, вот в этом году тоже наблюдалась вот такая картина, как раз Уран с Плутоном. Там Уран то ретроградный, то директный. И он все время с Плутоном то сходящийся, то расходящийся, причем месяцами. Понимаете? То приближается к точному, то опять поворачивается в обратную сторону, начинается расхождение. Вы можете так вот Z покрутить в течение 2013 года, полюбоваться на эту картину. Вот. Так что, но тем не менее, аспект все равно расходящийся. если даже он действует в течение многих месяцев, вроде никак не разойдется, все не разойдется, никак не разойдется, но все равно он расходящийся. И если мы будем основывать свои предсказания на таком аспекте, то событие так и не произойдет. Аспект расходящийся указывает на прошлое, и ничего не происходит. Ну, если мы с вами вот эти три аспекта с вами сейчас возьмем, значит, и подчиним этому правилу, то что мы должны увидеть? Мы должны увидеть, что хотя бы один из этих трех аспектов должен быть сходящимся для того, чтобы событие произошло. Если у нас, допустим, вот такая ситуация складывается, что вот этот аспект расходящийся, вот этот расходящийся и вот этот расходящийся. Это означает, что событие уже произошло в прошлом. То есть мы его на будущее прогнозировать не можем. Когда-то в прошлом какой-то из этих аспектов был точным, был сходящимся и был точным. Но вот там что-то происходило согласно вот этим формулам событий. Что-то происходило. Вот. Ну а на данный момент времени, если они все три расходящиеся, то уже ничего мы прогнозировать не можем. Мы уже скажем, что нет, все, поезд ушел, события не будут. Вот. Дальше ничего не происходит. Именно по этой формуле событий не происходит. Если же у нас, допустим, вот такая ситуация, скажем, второй аспект у нас сходящийся, то тогда мы можем сказать, да, события происходят. И тут мы с вами запишем третий пункт нашему правилу. Правило для определения или для наступления событий. Третий пункт звучит так. Событие происходит в день или накануне точного аспекта. Событие происходит в день или накануне точного аспекта. События происходят в день или накануне точного аспекта. Вот давайте мы с вами опять же на нашего льва посмотрим на 31 декабря. Если возьмем табличку аспектов. У нас здесь есть ряд сходящихся аспектов, которые должны стать точными либо 31 декабря, либо 1 января. Тогда событие произойдет как раз или 31 декабря, или 1 января. Ну, то есть в день, либо накануне. То есть предельная точность определения даты наступления события – это плюс-минус один день. То есть до одного дня вы не сможете локализовать события, а вот плюс-минус один день сможете. То есть можете сказать так, что событие у вас происходит там какое-то, ну не знаю, выигрыш в лотерею, да, у вас происходит, произойдет либо 10, либо 11 мая. Вот так вы можете локализовать события. Но более узко вы не сможете. Вот пока в астрологии нет методов, которые позволили бы предсказать события еще более точно по времени. Пока с точностью вот так. Плюс-минус один день. Вот такое правило. Значит, события происходят в день или накануне дня точного аспекта. Ну, если мы с вами вот посмотрим на сходящиеся аспекты, которые у нас здесь наличествуют. Вот какой у нас аспект может быть, например, точным сегодня-завтра? Ну, как правило, сразу на Луну можно смотреть. Луна движется очень быстро, поэтому у нее всегда можно найти какие-то аспекты, которые в течение дня, сегодня-завтра, становятся точными. Вот очевидно, что Луна с Нептуном у нас сегодня-завтра будут точными. Если я динамику возьму, скажем, пойду на сутки вперед, вот смотрите, видите, вот я обратил внимание на этот аспект, да? Иду на сутки вперед. Оп, видите? А через сутки он уже расходящийся. А значит, где-то вот между 31 и 1 января, вот где-то между вот этими точками временными, 18 часов 51 минута, этот аспект был точным. И значит, что событие у нас произойдет вот как раз где-то или 31 декабря или 1 января. Событие, которое обусловлено вот этим вот аспектом. Луна с Нептуном. Но при этом, естественно, мы должны понимать, что нам нужны еще как минимум два аспекта, хотя бы расходящихся. Если их не будет, то наличие одного сходящегося аспекта нам события не даст. Он сойдется, да. будет точным сегодня-завтра, но событие не произойдет. Если у нас, допустим, будет сходящийся вот такой точный сегодня-завтра и один по этой же формуле события, расходящийся, событие тоже не произойдет. Даже если будет так, у вас будет один сходящийся, который станет точным сегодня-завтра, и один сходящийся по этой формуле события, ну просто сходящийся, который может быть там точным будет через месяц, но он дает формулу события. Но всего этих аспектов только два события не произойдет. Понимаете, нужно три, как минимум. Ну, если у вас там будет 4, 5, 6, 10 аспектов, то понятно, да, событие происходит. Но 3 это необходимое условие. Значит, 1, 2, даже если они сходящиеся, нам события не дают. И вот, основываясь на этих правилах, мы с вами можем определить, какие события происходят в жизни львов, ну, скажем так, 31-го, 1 января. Технически это выглядит следующим образом. Мы с вами должны выписать сначала все элементы домов, естественно. Ну, считая, что у нас дом это знак зодиака. Мы точно так же должны определить элементы домов по управлению, элементы домов по положению. То есть все светила, они будут относиться к каким-то домам вот в таком гороскопе зодиакальном. Вот давайте мы с вами попробуем рассмотреть сейчас табличку. Вот перед нами эта картинка. Скажем, попробуем мы с вами определиться с элементами домов по управлению. Да? Вот возьмем первый дом. Первый дом это у нас лев. Лев управляется солнцем. Значит, в первом доме у нас с вами элементом первого дома является солнце. При этом во льве, как в первом доме, светил вы видите нет. Значит, у нас первый дом только солнце. Возьмем второй дом. Второй дом для нашего льва это дева. Значит, дева управляется Меркурием. Значит, вторым домом управляет Меркурий. И тоже мы видим, что в деве, как в знаке зодиака, а соответственно во втором доме, у нас нет светил. Значит, дева, вернее, второй дом это только Меркурий. Вот. Третий дом это весы. Весами управляет Венера. Значит, по управлению элементом третьего дома является Венера. В третьем доме находится Марс. Значит, еще и Марс. Значит, для третьего дома у нас элементы такие. Венера, Марс. Ну и так далее. Вот я для вас тут специально заготовил табличку, которую потом очень внимательно можно рассмотреть. Значит, это таблица управителей зодиакальных домов для каждого знака зодиака. Здесь смотрите, как все расписано. Вот если мы хотим составить прогноз для знака Овен, мы что делаем? Мы Овен ставим первым домом, значит, Телец вторым, Близнецы третьим и так далее. Рыбы становятся 12-м домом. И что мы видим? Раз у нас Овен, то это у нас Плутон, Марс ретроградный. Раз Телец, то это Венера. Раз Близнецы, то это Меркурий. Если Рак, то это Луна. Если Лев, то это Солнце. Дева опять Меркурий, Весы опять Венера. А восьмой дом у нас получается Скорпион. Скорпион это у нас Марс, Плутон ретроградный. Ну, если он в данном гороскопе, конечно, ретроградный. Понимаете? То есть мы не можем просто ставить Марс, Плутон. Если ретроградный, то ставим тогда в управление. Если не ретроградный, не ставим. Тогда он только у нас Овном управляет. То есть является элементом первого дома по управлению. Ну и так далее. А вот для нашего льва это выглядит так. Значит, первым домом у нас управляет Солнце. Вторым домом управляет Меркурий. Третьим домом управляет Венера. Четвертым домом управляет Марс и Плутон, если он ретроградный. Пятым домом управляет Юпитер и Нептун, если он ретроградный. Шестым домом управляет Сатурн и Уран, если он ретроградный. Седьмым домом Уран, любой, в любом состоянии, Сатурн, если только ретроградный. Восьмым домом управляет Нептун и Юпитер, если он ретроградный. Девятым домом Плутон, в любом состоянии, Марс, если только ретроградный. Значит, десятым домом управляет Венера, одиннадцатым домом управляет Меркурий и двенадцатым домом у нас управляет рак. Вот это для льва. Ну, для остальных знаков зодиака аналогично. Вы просто как бы сетку домов сдвигаете. Это своеобразная система производных домов. Вот все управители у вас здесь есть. Мы этой табличкой можем пользоваться потом. Она такая уже вот как бы в основе лежит. Она не зависит от конкретного расположения светил на зодиаке. Вот эта табличка управления. Вот. Но как мы понимаем, связь по управлению это еще не все элементы домов. У нас еще есть по положению. А вот по положению там может быть вот все что угодно. Все что в данный момент там как на небе сложится, так и сложится. Но давайте мы с вами попробуем заполнить нашу вот эту табличку для, значит, льва. Как раз полностью увидите все элементы домов. Вот я вот так вот сейчас делаю хитро. Значит, сначала перенесу сюда мелковато, да? Сейчас я вот так вот сделаю крупнее. Хорошо видно, да? Ну вот смотрите. Вот уже для данного конкретного случая мы заполняем табличку. То есть сейчас мы сюда будем писать все элементы домов. И которые по управлению, и которые в доме оказались. То есть по положению тоже. Значит, глядим, смотрим на наш рисуночек. Итак, мы уже с вами выяснили, что у нас во льве ничего не стоит, значит там только связь по управлению. Лев стоит. Лев солнце. Во втором доме тоже мы уже выяснили, там в деве ничего не стоит. Значит, только управляющее светило Меркурий. В третьем доме тоже опять ничего не стоит там в весах. Значит, только управляющее светило это Венера. В четвертом доме у нас оказался Скорпион. Уж четвертый знак по счету от Львов. Управляет у нас по теории. В теории у нас управляет Марс и Плутон, если он ретроградный. Но в данном конкретном случае мы видим, что Плутон не ретроградный. Значит, в данном конкретном случае для знака Лев четвертым домом Плутон не управляет. Пока вот так. Ну и при этом я еще смотрю в эту картинку и вижу, что у меня вот в Скорпионе, как в четвертом доме, стоит Сатурн. Значит, я его сюда пишу по управлению Сатурна. А мы третий пропустили, да. Вот видите, мы еще третий дом пропустили. Да, а там у нас Марс был, да. Вот видите, вот так вот оно бывает. Так, пятый дом. Пятым домом для Льва у нас теоретически управляет Юпитер и Нептун ретроградный. Юпитер в любом состоянии управляет пятым домом. Ну, это Стрелец, потому что. А вот Нептун, смотрим, Нептун у нас не ретроградный. Значит, вот в данном конкретном случае Нептун пятым домом не управляет. А что у нас еще связано с пятым домом? Давайте смотреть. В пятом доме у нас, ну вот Луна стоит в Стрельце, да, я вижу. Значит, она в пятом доме, если мы считаем это Льва. Соответственно, я туда сейчас ее и помещу. Вот, поместил. Дальше, шестой дом это Козерог от Льва, если считать. Теоретически у нас шестым домом тогда управляет Сатурн в любом состоянии. И Уран, если только ретроградный, значит в нашей карте Уран не ретроградный. Не ретроградный, соответственно, не управляет. Вычеркиваю я, нет там у нас Урана. А это у нас получилось по управлению связь. Теперь по положению. А у нас тут, смотрите, чего только нету, да, по положению. По положению у нас тут Солнце, Плутон, Меркурий, Венера. Вот мы их сейчас все сюда и поставим. Значит, Солнце, Плутон, так, Меркурий, и Венера. Значит, Сатурн у нас управляет, а Солнце, Плутон, Меркурий и Венера находятся вдоль. Вот они все элементы у нас. Шестого дома. Седьмой дом. Теоретически седьмым домом для Льва у нас управляет Уран и Сатурн, если он ретроградный. Уран в любом случае будет управлять. В любом состоянии Сатурн у нас, видите, в данном конкретном случае не ретроградный, поэтому я его отсюда убираю. А по положению, что у нас происходит? У нас я вижу, что вот в седьмом доме в Водолее ничего не стоит. Да? Значит, остался только Уран. Так, в восьмом доме это будут рыбы у нас от Льва, если считать. Теоретически управляет Нептун и Юпитер ретроградный. Смотрю. Ну, Нептун в любом случае будет управлять Юпитер. Юпитер ретроградный, да, действительно. Все, оставляем его тут на месте. Юпитер ретроградный. Плюс к этому смотрим, кто у нас там по положению. По положению у нас Нептун. Интересная ситуация, да? Но мы с вами знаем, что у нас светило может быть дважды элементом одного дома, если стоит и управляет. Ну, здесь аналогичная ситуация. Нептун у нас стоит и управляет. То есть я фактически, вот, чтобы все было понятно, я вот так напишу. Вот так, чтобы было понятно, откуда что взялось. Да? Нептун два раза. Элемент восьмого дома. Девятый дом. Значит, для Льва это Овен. Теоретически у нас управляет Плутон в любом состоянии и Марс в ретроградном. Значит, я смотрю и вижу, что у меня Марс не ретроградный, значит, я его в данном конкретном случае изымаю из элементов дома. Теперь по положению смотрю. У меня в девятом доме, то есть вовне, находится Уран. Угу, хорошо, вот туда я его и помещаю. И таким образом у нас получилось два светила, которые относятся к девятому дому. В данном конкретном случае для Льва это Плутон-Уран. Десятый дом. Телец. Венера, значит, управляет. И у нас, видите, в Тельце ничего нет. Значит, только по управлению связь. Одно светило. В одиннадцатом доме, значит, у нас Близнецы. Это, значит, Меркурий управляет. Мы видим, что в Близнецах тоже никого нет. Значит, вот так вот. Меркурий у нас один остался. В 12-м доме для Льва у нас оказался Рак. Значит, Луна управляет. И я вижу, что у меня здесь есть вот еще светило стоящее в 12-м доме, то есть в Раке стоящее. Это значит Юпитер, черная Луна. Вот я ставлю Юпитер. Юпитер не потому, что он ретроградный, а потому, что он там стоит. Так, и черная Луна. Так, ну а теперь скажите мне, что я забыл. С точки зрения управления домов. Восьмой дом. Восьмым домом всегда управляет Лилит. Значит, соответственно, я вот сюда должен поставить черную луну. Понимаете почему? Восьмым домом всегда управляет Лилит. Мы это правило всегда применяем на любом уровне прогнозирования, неважно. Знаки зодиака там или индивидуальный радикс не имеет значения. И таким образом у нас с вами получилась уже такая реальная на данный момент, вот на 31 декабря, табличка элементов домов для Льва. Такую же табличку мы с вами можем составить для любого другого знака зодиака, получить все элементы домов. И значит, мы уже с вами имеем цифры. Цифры. А раз мы с вами имеем цифры, мы уже с вами имеем формулы событий. Имеем формулы событий, имеем события. Уже все можно писать события. Значит, но для этого мы, правда, должны с вами все аспекты посмотреть. А я вот здесь вот уже заранее, чтобы вы не мучились, выписал все аспекты, которые у нас встречаются в этой карте. Ну, вы можете, если что, проверить. Значит, вот они там все у нас в табличке есть. Причем я сразу писал, значит, при этих аспектах и как бы вот принадлежность, динамическую принадлежность. То есть я писал, какой сходящийся аспект. Какой аспект становится точным сегодня-завтра? То есть на какой аспект мы должны посмотреть вот по правилу наступления событий? Да, и вот тогда у нас получился такой список. Значит, Солнце с Меркурием в соединении расходящийся, Солнце в квадратуре с Марсом просто сходящийся аспект. Помните, мы его тут вот испытывали, да? Так он у нас сошелся когда? 3 января. А мы прогнозик-то составляем на Новый год, на 31-1. Ну, поэтому вот пока вот он вот здесь вот никаких событий 31-1 обусловить не может в принципе. Он может там быть каким-то третьим. Да, как, давайте на троих сообразим. Да? Вот, кстати, интересно, почему мужики всегда на троих соображают? Наверное, вот все-таки вот принцип вот этот, когда события происходят при наличии трех, вот как-то при наличии двух не происходит это дело, а вот при наличии трех оно происходит. Вот правило трех указаний, вернее, трех аспектов работает. Поэтому вот то, что вот этот аспект сойдется, станет точным только 3 января, значит, он может обеспечить какое-то событие 2-3 января. Но 31 декабря, 1 января еще ничего не будет. Ну, просто сходящийся, сходящийся. Значит, вот он у нас сходящийся. Так, Солнце в оппозиции с Юпитером тоже аспект сходящийся. Значит, Солнце в квадратуре с Ураном расходящийся аспект. Солнце в секстиле с Нептуном расходящийся аспект. А вот интересный аспект. Значит, Солнце в соединении с Плутоном сходящийся точный. Это значит, что он будет у нас точным сегодня-завтра. Сегодня-завтра. Вот давайте мы его посмотрим. Вот он. Солнце в соединении с Плутоном. Да, динамику. Вот я на день вперед сделал. Значит, у меня 1 января 18 часов 51 минут. Ну, здесь уже немножко осталось. То есть, в принципе, вот его можно считать. Даже если он не станет точно в пределах 1 января, ну, в ночь с 1 на 2. То есть уже вот так, событие назревает, вот где-то там оно уже готово произойти. Так, значит, поэтому я его все-таки обозначил как сходящийся и точный. Так, дальше. Ну, вот эту Луну с Нептуном мы с вами видели, да, сходящийся, точный. А Меркурий в квадратуре с Марсом. Я обозначил как сходящийся точно. Давайте мы на него посмотрим. Меркурий с Марсом в квадратуре. Видите, орб маленький, 0,15. Меркурий движется достаточно быстро. Он может до 2 градусов в сутки делать. Поэтому, когда смотришь вот на участие Меркурия, как достаточно быстрого светила в аспекте и на такой маленький орб, то сразу возникает подозрение, что аспект будет точным. Но на всякий случай, конечно, нужно проверять. Я вот на сутки вперед, если пойду, вижу, что у меня 1 января аспект уже расходящийся. Значит, он где-то прям вот 31 декабря, скорее всего, точно. Значит, я его так и обозначил здесь. Сходящийся точно. Так, Меркурий, значит, в оппозиции с Юпитером просто сходящийся аспект. Меркурий в квадратуре с Ураном расходящийся. Меркурий в трине с Нептуном расходящийся. Ну, видите, я уже тут сразу с элементами домов пишу, потому что в перспективе у нас здесь появятся формулы событий. Так, Меркурий в соединении с Плутоном расходящийся, Венера в секстиле с Сатурном сходящийся. Давайте посмотрим на этот аспект. Венера в секстиле с Сатурном. Вот он сходящий. Ну, видите, какой орб большой. Ну, даже если вы знаете, что там Венера, ну, там 1,5 градуса вам даст в сутки, ну, не получится точного аспекта. Это можно даже увидеть, проверить, да, вот. Взял я на сутки вперед, скакнул. Ну, вот. Орб как был достаточно большим, так, в общем, и остался. То есть там еще, наверное, неделька может быть до точного аспекта. Просто сходящийся. А Марс в квадратуре с Юпитером просто сходящийся. Вот он где у нас. Марс уже довольно медленно движется. Он максимум там, ну или в среднем дает 0,5 градуса в сутки. Значит, тут 4 с лишним. Точно уже не будет точным в течение вот этих 2 дней. Так, Марс в оппозиции с Ураном расходящийся, Марс в квадратуре с Плутоном расходящийся, Юпитер в трине с Сатурном расходящийся, Юпитер в квадратуре с Ураном сходящийся, Юпитер в квадратуре с Ураном сходящийся. Но, во-первых, смотрите, очень большой орб, а во-вторых, Юпитер с Ураном светило медленно движущийся. То есть тут, наверное, до точного, ну, месяц, наверное, или даже больше. Можете на досуге попробовать, посмотреть. Но далеко. Ну, просто, ну, сходящийся аспект есть, да. Есть такой момент. Так, то есть он может сработать как одно из необходимых условий для наступления какого-то события. Не сам точный сработать, но как вот один из трех сходящихся может сработать. Так, дальше. Сатурн в трине с Черной Луной сходящийся. Уран в квадратуре с Плутоном тот самый расходящийся, который еще будет долго-долго расходиться, потом, может быть, долго еще сходиться несколько месяцев. Вот, ну и все. В общем, все аспекты на этом закончились. А следуя правилу, что события у нас происходят на том аспекте, который сходящийся, и этот сходящийся становится точным сегодня-завтра, мы должны, конечно, в первую очередь обратить внимание на те самые сходящиеся и точные. Вот давайте мы их сейчас выпишем и проанализируем, что с ними дальше делать. Так, я вот опять сначала пойду. Значит, первый сходящийся точный сегодня-завтра. Это у нас Солнце с Плутоном.
Солнце с Плутоном.
Итак, Солнце 1,6 в соединении с Плутоном 6,9. Теперь мы должны с вами здесь выписать связи между домами. Так. А это соединение. Поэтому мы должны здесь быть осторожны. Здесь мы должны применять правила злых и добрых домов. То есть какие-то взаимодействия мы должны будем написать с плюсом, а какие-то взаимодействия мы должны будем написать с минусом. Если бы это был однозначно напряженный аспект, мы бы все писали с минусом. Если бы это был однозначно положительный аспект, мы бы все писали с плюсом. А здесь вот так вот. По-разному. Ну вот давайте попробуем написать, что у нас тут получается. У нас получается, можно писать сначала внутреннее взаимодействие, внутри светил, а потом уже в перекрестье. Ну вот давайте внутреннее напишем. Значит, что у нас тут такое есть? У нас тут есть 1 минус 6. Минус пишу, потому что шестой дом сбоку. В Плутоне 6 минус 9. Тоже пишу минус, потому что шестой дом сбоку. Это соединение. Теперь перекрестие между этими парами. Первый от Солнца в соединении с шестым от Плутона. 1 минус 6. Вынужден написать минус, потому что шестой дом. Дальше. Первый от Солнца в соединении с девятым у Плутона. А вот здесь вот я пишу плюс. Потому что и первый, и девятый. И вообще это королевская комбинация. Да? Угловой Солнце. Прекрасная вещь. Так, идем дальше. Беру шестерку от Солнца и пишу. Шестой в соединении с шестым это 6 минус 6. Шестой в соединении с девятым 6 минус 9. Что теперь я делаю? Я теперь эти указания подчиняю правилу аспекта. То есть все, что у меня здесь задваивается и затраивается, я игнорирую. Оставляю только суть. Суть. А суть здесь какая? Что в этом аспекте содержится, я даже вот, наверное, синим и красным буду писать, потому что здесь какие-то хорошие, какие-то плохие. Значит, в этом аспекте содержится формула 1 минус 6, содержится формула
1 плюс 9. Так. И содержится формула 6 минус 9. Так, что еще я тут? 6 минус 6 содержится, да? Вот это взаимодействие я подчинил правилу подсчета аспекта, а не правилу подсчета указания. Вы видите, что сразу количество сократилось. То есть все дублирующие мы считаем за 1. Ничего не забыл? Так, вроде ничего не забыл. Хорошо. Это вот у нас такой вот точный. Теперь что мы должны понять? Для того, чтобы произошли вот эти события, а можем сразу, кстати, прикинуть, а что это за события? Поездка за границу, командировку с производственной травмой и болезнью. А что вы усмехаетесь? Все, все точно. Вот человека посылают в командировку за границу, при этом, так сказать, отправившись. Не, ну кто человека на Новый год посылает в командировку? А? Естественно, человек, так сказать, с алкогольного, наверное, там, я не знаю чего, он уже, так сказать, тут ему говорят, срочно лети в командировку, потому что вот это 6 минус 9 означает вынужденная, неблагоприятная командировка. Ну, кому охота в Новый год в командировку? Ну, там что-то какой-то случился, форс-мажор. Естественно, человек, так сказать, больной, накачанный алкоголем, подвернув ногу, едет за границу. Но все-таки поехать за границу прикольно, вы знаете, на Новый год, а, все-таки. Некоторые же специально за это большие бабки платят, чтобы Новый год в Таиланде встретить. Значит, из всего, что с ним происходит, положительного это факт пересечения границы. Все остальное это безобразие. Но мы еще сейчас не можем сказать, что это событие реально с нашим львом происходит. Потому что мы еще не определили, а три-то аспекта есть. И дальше мы должны из всего этого списка аспектов посмотреть, значит, причем там нам уже не важно, там могут быть только расходящиеся два оставшихся, а могут быть там восходящиеся, не важно. Главное найти еще два аспекта, в которых содержатся вот эти формулы. Давайте мы их попробуем поискать. Допустим, посмотрим 1 минус 6. Да, вот есть такие аспекты, еще два, где встречается 1 минус 6. Смотрим. Начнем сначала. Аккуратно надо смотреть. Да, аккуратно. Вот я смотрю, Солнце в соединении с Меркурием. Есть 1 минус 6? Есть, причем указаний здесь 2. Вот 1 минус 6 и вот 1 минус 6, и в перекрестье. Но тем не менее, это аспект только один. Значит, я замечаю, да, есть такой аспект. Вот к этому, сейчас я подробненько начну описывать. Значит, по формуле 1 минус 6, значит, у нас есть какие аспекты? Солнце в соединении с Плутоном. Дальше. Солнце в соединении с Меркурием. Иду дальше. Ну и все, собственно говоря. Вот у нас Солнце в квадратуре с Марсом. Видите, тоже 1 минус 6. Значит, Солнце в квадратуре с Марсом. Отсюда вывод. Событие по формуле 1 минус 6 происходит. Есть такое событие. Я его обвожу. Говорится, есть такая партия наркотиков из Таиланда. Следующий проверяем. 1 плюс 9. Наш точный сходящийся, который обеспечивает наступление этого события. Вот он, Солнце в соединении с Плутоном. А еще что может быть? Вот смотрю. Так, 1,9. Нету, нету. Так, здесь нету. Вот 1,9 у меня появилось. Ну, минус, да. Давайте мы с вами, так сказать, пока строго определим. Есть, конечно, королевские комбинации, я согласен. Давайте сейчас пока вот так строго посмотрим, чтобы все было либо с плюсом, либо с минусом. Значит, вот здесь 1 минус 9. Так, ага. А, ну это вот наши есть, которые мы с вами написали. Так, нету, 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 тоже нету, нету, нету,
Ай-яй. Нету, нету. Нету. Нету.
Нету. Опс. Не поедет. То есть мы уже так скажем. В общем, ничего хорошего. Даже не за границу, понимаете? Потому что вот эта вот поездка, на самом деле, 6-9, это может быть командировка и по России. Без пересечения границ. У нас Россия-то здоровая, поэтому 9-го дома у нас и на территории Российской Федерации полно. Куда-нибудь там, куда. На Чукотку человека услали. Ну, даже за границу не удалось. Просто дальняя нехорошая командировка. Но мы еще, кстати, не выяснили, она хоть есть, нет? Так, значит, 6-9. Значит, у нас, опять же, вот Солнце в соединении с Плутоном обусловливает нам это событие. Да? Теперь смотрю дальше, где у меня там 6-9. По-моему, есть, да? Ну, один есть. Ну, это, знаете, я так вот, чтобы аккуратненько все. Все
а то можно было.
Последовательно. Можно было, да. Можно было. Но, и, знаете, я, так сказать, немножко программист по жизни. Знаете, анекдот про программистов. Сколько нужно... вернее, как программисты ставят, так сказать, чайник на огонь, да? Чтобы вскипятить чайник, значит, программист должен... снять чайник с огня, вылить старую воду, залить новую воду и поставить чайник на огонь. Понимаешь? Да, открыть крышку. Ну, то есть там весь алгоритм подробно так описывается. Ну, вот, примерно вот так. Так, что мы ищем-то? 6-9, да? Так, вот я вижу, у меня 6-9. Значит, Солнце в квадратуре с Ураном. Пишу вот сюда Солнце в квадратуре с Ураном.
Но еще
так он там где-то был. Ну, пожалуйста, вот. А, это тот самый. Это тот самый. Так, 6-9. Вот он. Ну, там еще есть. А нам 3 достаточно. Значит, Меркурий в квадратуре с Ураном.
Едет.
Но не за границу. Представляете, как обидно.
А почему не за границу? Ты его работу за границу посылает. Не сам он едет, а по работе.
1-9 нет.
1-9 это его
нет. Он едет далеко, но не за границу.
А почему?
Ну потому что нет формулы поездки за границу. Потому что. Потому что есть просто дальняя командировка. Нет, но у нас...
1 это его собственный инициатива за границу, а 6 это его работа посылает. Извините. Это тоже за границу, 9 это остается.
Нет, ну, понятно, да, но у нас есть, мы с вами сейчас чисто формально рассматриваем эту ситуацию. 1+9 это формула езды за границу.
Неважно как.
Неважно как.
Вот чемоданик.
Это за границу, все. Так, значит, это у нас происходит, давайте мы его, так сказать, обрисуем. Так, что у нас там еще осталось? Формула болезни осталась, 6-6. Вот, знаете, с формулами болезни здесь есть одна тонкость. Вы же понимаете, что у нас формула болезни это 6, либо 8, либо 12, минус 6, либо 8, либо 12. То есть у нас болезнь может у человека произойти не обязательно вот 6-6. У нас может быть один аспект по формуле 6-6, скажем, второй аспект по формуле там, 8-12, а третий аспект 12-12. Понимаете? То есть мы должны брать любые взаимоотношения между... элементы между домами болезни. Любые. То есть мы здесь вот когда вот эту формулу будем проверять, происходит ли это событие, мы будем сейчас брать не только 6-6. Мы будем брать 6-8, 6-12, 8-8, 8-12, 12-12. То есть все возможные взаимодействия по формуле болезни. Вот что мы будем брать.
А если это работа, тогда 6-10.
А если...
Ну что там, допустим, устройство на работу.
Здесь нет формулы устройства на работу.
6-6 все равно можно устроить.
Нет. 6-6. По формуле 6-6 не устраивается. 6-6. По формуле 2+6 устраивается. 2+10. Вот было бы у нас здесь написано 2+6. Тогда мы устройство на работу бы как смотрели? Мы бы смотрели как 2+6, так и 2+10. Потому что там формула какая? 2+6 либо 10. У нас могло бы быть два аспекта по формуле 2+6 и один аспект по формуле 2+10. И из этих трех аспектов 2+6 сходящийся и точный. Понимаете? Но здесь совсем не та ситуация. Здесь никто не устраивается на работу. Взаимодействие 6 с 6, да еще с минусами. Это болезнь.
Я первый вариант.
Да. Какая работа? Вы что?
Зайдет в медицинскую.
Так, ну вот давайте смотреть. С конца будем смотреть. Значит, вот смотрите, Меркурий в соединении с Плутоном, вот уже 6 минус 6.
Так, ну, во-первых, я напишу сам аспект, который нам обусловил это событие.
Дальше, вот Меркурий в соединении с Плутоном.
Это еще раз 6 минус 6.
Так. Ну и что я вижу? Я вижу, что у меня, например, Меркурий в оппозиции с Юпитером. У нас тут 6 минус 8, 6 минус 12, 8 минус 12. Видите, уже.
В оппозиции с Юпитером. Не избежать уже. А чего ему не избежать? Вот давайте мы с вами проанализируем эту ситуацию. Что у нас вообще в результате обрисовалось? В результате у нас обрисовалась вынужденная командировка с травмой средней тяжести и, так сказать, болезненным состоянием в связи с этим.
А лечиться туда поедешь?
На минусах. Вынужденное лечение. В другой город. А что, своей скорой помощи в этом городе нет?
В деревне, где он живет, а его как раз...
Но все-таки 9-й дом это далековато. Если даже в деревне живет, но его повезут в райцентр. Но это 3-4, это не 6. Ну, может, действительно так хорошо подвернул, так, такой сложный вывих, что пришлось на самолете МЧС Москву доставлять. Ну, может быть, да, в такое время. Но вот видите, опять же, о чем идет речь? О том, что когда мы с вами пытаемся что-то прогнозировать на уровне знаков зодиака, начинается вот это вот. Это все очень символично. Варианты, пошли варианты. А может быть и так, а может быть и эдак, а вот еще вот это вот может быть, а может и не быть.
По сути, ничем, кроме... Случайности и самовнушение, это совпадение не объясняется.
Ну, в общем, да. Практически.
Представляете, такое написать? Всем львам.
Да, так я про это говорю. Знаете, всем львам на земном шаре их примерно там 500 000 000, да, даже больше, чем 500 000 000. Если мы там 7 миллиардов человечества поделим на 12 частей, да, вот всем львам, значит, на Новый год вот такой, знаете, хороший прогноз, знаете ли, веселый такой новогодний.
Возможно, заболевание и, возможно, получение травм. Они скажут, а на Новый год что еще может быть? Легко. Все болеют.
Так, ну ладно, давайте мы с вами на этом сделаем небольшой перерывчик.
Когда сняли в руки, там
были хорошие гороскопы зодиакальные, а не
полуплавные.
Ну, все правильно. А потому что многие студенты и слушатели меня просто попросили, сказали, вот к нам обращаются все время, звонят, то с телевидения, то с радио позвонят, то с газеты, говорят, оставьте нам прогнозик по знакам зодиака, а мы не знаем, как это делать. Вот показываю, как это делать.
Я и смотрю, что-то мы не проходили.
Ну так это прекрасно, новенькое, что там в вашей жизни.
Конечно.
А вот самое интересное, вот сейчас вот стали вот про эти прогнозы.
Отлично.
Я прочитала прогноз, только не по знакам зодиака, а знаете, по этим восточным.
Не надо.
Там подход примерно такой же.
Да. И самое обидное, нехороший прогноз для меня уже сбылся. Там как вот было написано, я это прочитала, даже верить не хотела. А
там же тоже 12 этих. То есть это все же 12 знаков зодиака.
Ну я знаю, там появилось.
Но только там по годам людей. На группу делят по годам. А там вообще то же самое.
Я уже задержала, думаю,
техника прогнозирования. Уже все ясно, да?
Да.
Еще некоторые тонкости не разобрали.
А вот так, да?
А что это вы там?
Я думаю, чудо нет у нас, я не позвонила.
Не, ну ладно.
Прямо там тонкости, тонкости.
Ну, я думаю, что вы до них дойдете самостоятельно.
Да?
Да. У вас все будет в порядке. Сообразите.
Я разделялась с журналистами-то.
До свидания.
До свидания.
Вы говорите, журналисты, приезжала Настя на это обучение. Ну, вот на выходных.
рассказывает. Она отучилась с девочкой, здесь как-то получилось. Видимо, в том году девочка с ней начала, а потом закончила самостоятельно. Нет, что-то такое.
Так, давайте продолжим и рассмотрим следующий такой аспект. Значит, следующий сходящийся точный у нас аспект. Это аспект Луна в секстиле с Нептуном. Давайте хоть что-то положительное, да, посмотрим. А то у нас вот из этого соединения тут одни ужасы получились. Все-таки что скрасит жизнь наших львов на новогодних праздниках?
Чем, да? Сердце,
чем сердце успокоится, действительно?
Ой, а можно вопрос по анализ гороскопа 2014 года, вот мы брали книжки.
2014. Не, издали в 2013.
Нет, это имеет в виду гороскоп, такая синенькая книжка. Она по синтетическому знаку.
Нет, нет, она по солнечному.
Вот прям как говорит вас.
Прям по солнечному, да. Там, там даже применяется немножко другой метод. Там, заметьте, еще идет по декадам.
Да, ну это как всегда.
Почему? Там применяется более такой, знаете, чуть-чуть более точный метод зодиакального прогноза, когда считается, что Солнце у вас находится около 5 градуса. Это первая декада. Около 15 градуса, это вторая декада. Около 25 градуса. И вот этот вот асценденты, вот эти вот, образно выражаясь, они находятся как бы не в начале каждого знака зодиака, а находятся на том месте, где Солнце находится в момент рождения. То есть отдельно рассматриваются гороскопы для... Скажем, львов, которые родились в первую декаду, тогда вот этот асцендентик ставится на 5 градусов. Отдельно рассматриваются гороскопы, когда Солнце находится во второй декаде, в среднем положении второй декады, тогда вот этот асцендентик ставится на 15 градусов. И отдельно рассматриваются гороскопы, нет, и отдельно рассматриваются гороскопы, когда человек родился в третьей декаде льва, ну, условно, средним асцендентик ставится на 25 градусов льва. Ну, и точно так же вот как бы раскидываются дома, управители берутся, да, на куспиде и оставшийся знак. То есть все, все дальше по правилам идет, как положено. Только при этом применяется равнодомная система домов, конечно, потому что долготы, широты-то нету, и она просто как равнодомная идет. А так все, все по правилам, все как обычно. То есть это как такой более точненький прогноз, еще более точненький, но он все равно ярмарочный, в общем-то. Это так, для
первого дома будет 12-го относиться тогда, да?
Совершенно то, нет. Стоит, дальше, дальше все год, как, да? Как нужно. Да. Хвост относится. Если вы поставили там 15 градусов льва, да, то у вас тогда 12-м домом будет управлять рак лев. И, соответственно, там элементы домов расписываются по положению в доме. Но сам, сам механизм такой же. То есть просто немножко вот эта домовая структура, условно домовая, она немножко выглядит по рисунку по-другому, но сам принцип. Сам принцип такой же.
Так, еще раз. А второй, третий, все так же будут выглядеть, да?
Ну, так же будут выглядеть. Берется равнодомная система, да? И она прям...
Только первый 12 меняется, получается.
Да нет, второй, третий тоже меняется. У вас, вот смотрите, если у вас асцендент оказывается в 15 градусов льва, да, то есть вы берете вторую декаду льва, то у вас тогда куспид второго в 15 градусах.
По 30 градусов.
Тоже все по 30 градусов, да. Все по 30 градусов откладывается, и вот что получается, то получается. Какая картинка получается, такая получается. Ну ладно. Но принцип такой же. Вот сам, сам принцип, сам, сама методика, сама методическая основа абсолютно та же самая. Поэтому вы можете этим пользоваться.
Ну, получается, это просто коммерческий проект.
Это просто коммерческий проект, совершенно верно. Потому что это востребовано, а, как говорится, спрос порождает предложение. Да. Но мы с вами люди современные, мы должны понимать, что да, это в нашей жизни присутствует.
Да?
Что?
Равнодомная система.
Да, равнодомная. А потому что там же в соответствии ставится знак зодиака и дом. Символически. А поскольку мы делаем прогнозы для людей, которые живут вообще где-то, у них же нет долготы широты. Мы для всех, кто там в Америке живет, в Африке, так сказать, для всех львов. Конечно, применяется тогда равнодомная. Больше ничего не можно. Невозможно больше ничего применить. Никаких других. Так, ну вот давайте возьмем нашу Луну в секстиле с Нептуном. Значит, Луна, которая у нас 5-12, в секстиле
с Нептуном, который у нас 8,8. Тут пойдут некоторые тонкости. А в прогностике так. Характер взаимодействия домов всегда определяется характером аспекта. Вот если бы мы с вами такой аспект увидели в радиксе, мы бы что сделали? Мы бы по положению управления расписали эти связи, но расписали бы мы их как соединение, по правилу соединения. Вы бы написали вот в радиксе, в статике, мы бы написали 5 минус 12, 8 минус 8. А в динамике не так. В динамике взаимодействие домов определяется характером аспекта. Если аспект положительный, гармоничный, все пишется в плюсе. Все. То есть вот это правило взаимодействия добрых и злых домов через соединение, оно не применяется. Все пишется строго в плюс. Все зависит от аспекта. Поэтому здесь, даже когда мы берем внутреннюю связь, мы должны написать вот так. 5 плюс 12 у Луны. У Нептуна мы должны написать 8 плюс 8. Ну и дальше в перекрестии. В перекрестии там все идет в плюс. Естественно, пятый от Луны. А с восьмым от Нептуна я два раза пока пишу, потому что я пока выписываю только указания. Значит, пятый с восьмым, пятый с восьмым. Так, двенадцатый у Луны. Опять же, это получается 8 плюс 12, 8 плюс 12. Ну и указания закончились. Это вот я все указания выписал. Теперь мы выписываем аспекты, а не указания. И у нас все будет хорошим, положительным здесь. Значит, я выписываю аспекты такие. 5 плюс 12. Аспект. 8 плюс 8. Пять плюс восемь. Восемь плюс двенадцать. Вот видите, по аспекту, по правилу аспекта, у нас получается уже меньше записи. И мы, образно выражаясь, прогнозируем вот какие-то события, которые происходят вот по этим взаимосвязям домов. 31 января для Львов. Но здесь опять же есть тонкость. Она в чем состоит? Вот обратите внимание на связи вот 8-12, 8-8. Формально это разные события. Да? Но по сути своей это формула лечения. То есть любые взаимосвязи в плюсе 8-6-12 это формула лечения. И тогда получается, что у нас один аспект только на лечение. Вот у нас тут их получилось раз-два. А если это понимать как лечение, тогда все равно только один аспект. Понимаете? Или пока еще не нет. Или понимаете? То есть вот смысл, да? Вот одно событие, один аспект. И даже если это одно и то же событие описывается вот разными взаимодействиями, это все равно одно событие. Но дело в том, что вот эти вот 8 с 12, например, 8 с 8, они могут еще означать что-то, кроме лечения. Есть еще варианты этих формул, проявления этих формул. Так вот, их мы тогда должны брать по отдельности. Потому что 8 с 8, это как профессиональное, например, встречается у банковских работников. Это означает, что что-то вот возле денег они находятся. Да? 8 с 12 это что? Это у нас крупные доходы, не облагаемые налогом. То есть это не просто 2 плюс 12, какая-то халтурка мелкая. Ну там, подхалтурил, там тебе 5 тысяч дали, да, ты с них 13% не заплатил. Здесь, грубо говоря, бизнес, не облагаемый налогом. То есть это уже не формула лечения, а что-то такое. Своеобразное, более крупное. И оно к формуле 8,8 уже не имеет отношения. Это свое, другое событие. Вот в этом плане мы должны как-то вот понимать, что происходит. Понимать, что происходит. С точки зрения здоровья и управления здоровьем, это как бы вот один вариант развития событий, а вот в каких-то бизнес и денежных делах это вот другой вариант развития событий. С точки зрения здоровья вот эти обе мы берем за одну, а с точки зрения каких-то денежных вопросов мы их берем сами по себе. поделать.
Ну, как определить, он, в принципе, в командировку поехал, вдруг?
Ну, сейчас мы вот попытаемся, опять же, вот это все расписать и посмотрим, где чего там по три встречается, где не по три, что-то объединим, а что-то, скажем, что нет, не получится. Ну, это уже вот конечный анализ, когда у нас происходит. Ну, вот давайте будем анализировать. 5 из 12. Это, знаете, мистическая любовь, да, то есть такая любовь, которая ощущается человеком как божественный дар, да. Вот будет это с ним на Новый год случиться, с нашим львом это, или нет? Вот сейчас мы с вами посмотрим. А еще это можете, знаете, как интерпретировать. Вот если это действительно не судьбоносное событие какое-то, 5 из 12, ну, просто вот что-то такое вот, происходящее достаточно часто, такое проходное какое-то событие, то это может быть что? По 12-му дому у нас идет ночной клуб, 5-й это любовь и досуг, развлечения. Ну что такое 5 плюс 12? Удачно потусили в ночном клубе. С противоположным полом там хорошо повзаимодействовали, вообще хорошо провели время. Понимаете, ну для Нового года это самое подходящее толкование. Знаете, то есть все в контексте как бы происходит. Ну, а так вообще это мистическая любовь.
Может, это ребенок.
Ну, знаете, чтобы человек 31-го, 1-го, да еще все львы подряд взяли себе приемных детей, как-то, знаете, вот. Ну, здравый смысл-то тоже надо при прогнозе применять, а не просто вот формально действовать. Это вообще формула, да, взятия приемных детей, усыновления, но что-то как-то вот мне слабо верится. Чтобы все львы дружно на всей планете в Новый год бросились усыновлять кого-то. Знаете, как-то вот оно не очень получается. Ну ладно, вот давайте смотреть. Сначала 5 с 12 в плюсе. А, ну, может быть. Да, может быть. Так. 5 с 12 я смотрю. Ну, кстати, я вижу, что у меня вот Солнце в оппозиции с Нептуном. Здесь у меня 5 минус 12. Потому что определяется аспектом. А эта комбинация не королевская, значит, вот четко мы никак не присовокупим к этой формуле. Ну вот этот 5 из 12 мы уже с вами рассматривали. Это как раз есть наш начальный аспект, к которому мы отталкивались. А, значит, вот здесь мы видим 5 из 12 тоже это минус, это не плюс. Ну, в общем, вот и все. То есть какие-то намерения и внутренние позывчики были, но, в общем, ни во что реальное это так и не обратилось. Так, ну давайте 5 с 8. А 5 с 8 это формула вообще выигрыша. Поиграл на деньги, деньги достаточно крупные. Да? То есть сходил в казино новогоднюю ночь, поставил так 1100, на 1100, да, поставил, выиграл. Вот, вот что-то такое. Да? Ну, вот давайте посмотрим, а есть ли это у нас, опять же, в гороскопе. 5 с 8, значит, смотрю. Так, вот здесь 5 с 8, кстати, минус. Меркурий в оппозиции с Юпитером, там 5 с 8 минус. Так, вот наше 5 с 8, здесь Солнце в оппозиции с Юпитером, но это тоже минус. Ну, собственно, все, аспекты кончились. И что мы с вами видим? У нас был один, только один аспект нам дает такое взаимодействие, но этого недостаточно. Так, идем дальше. Ну вот, давайте восьмой с восьмой возьмем. Восьмой с восьмой. Так, восьмой с восьмой. Так, вот у нас есть, смотрите, расходящийся аспект. Солнце в секстиле с Нептуном. У Нептуна 8,8.
Значит, здесь тоже 8 плюс 8. Определяется характером аспекта. Аспект благоприятный. Значит, второй аспект по этой тени есть.
Солнце, сепские симптомы.
Так, ну вот этот аспект мы как раз от него отталкивались, да, мы его пропускаем, второй раз не берем в рассмотрение. И видим, что у нас есть вот Меркурий, да?
Меркурий в сексте с Нептуном тоже дает нам 8 плюс 8. Все, для этого достаточно.
Значит, мы это событие выделяем.
Есть такое соотношение.
Да, что-то какая-то вот удача, в любом случае, какая-то удача в денежных средствах человеку. Но мы можем сказать, что это не выигрыш. Это не выигрыш в азартные игры. Может быть, да, кстати. Да, кстати, а почему нет? Вот, вот если он там нехорошо там себе ногу сломал, или руку. Ну вот 1 минус 6, если ногу сломал, там скорее 1 минус 12. А вот именно руку, да, вот 1 минус 6. Получил, да, действительно, денежки хорошие за это дело. Да, вполне возможно. Так, теперь, значит, 8 плюс 12.
Получается, производственная травма на работе же.
Да, во время, да, ему может быть за это хорошую компенсацию.
Да, совершенно верно. Так, 8 плюс 12 посмотрим, значит, один аспект у нас есть.
Так, смотрим. 8 плюс 12 я смотрю. Так, вот здесь вот у нас 8 минус 12. Это мы, кстати, вот здесь вот смотрели, когда формулу болезни, мы там тоже что-то нашли. Это Меркурий в оппозиции с Юпитером, но это не плюс, а минус. Значит, дальше. Луна с Нептуном в секстиле, это, собственно, от чего мы оттолкнулись. Так. Так, вот здесь Солнце в оппозиции с Юпитером, опять же, это минус 8 из 12. Ну и все. У нас больше ничего нет. То есть необлагаемые налогом доходы как-то вот не получится. Не состоялись, да. Не получится.
Значит, зачем? Но при этом, что я должен сказать? Если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения здоровья, мы видим как минимум три аспекта по формуле лечения и еще один аспект по формуле лечения. То есть, если мы их вот вместе возьмем, то это формула лечения. А вот у нас, смотрите, формула болезни 31.1. И тут же одновременно точные формулы лечения. Значит, у него со здоровьем, конечно, будет плохо, но ему быстро, эффективно нашему льву помогут. Да, тут там таблеточки какие-нибудь, не знаю, там что-нибудь, препараты. То есть врачи хорошо сработают, скорая приедет вовремя, врачи окажутся трезвыми. Значит, в общем, все нормально. В больничку завезут моментом, там быстренько подлечат, подколят, там что-нибудь. Все будет в этом плане хорошо. Ну и так далее, да, как вы понимаете. То есть вот по этому алгоритму мы с вами действуем, получаем результат. А теперь такой фокус. Можно проделывать такой прогноз для других знаков зодиака с самого начала. То есть брать там первый дом, рассматривать опять все связи между домами, там определять элементы домов и так далее, и так далее. И делать прогноз. А можно, опять же, воспользоваться принципом производных домов. Вот представим себе, что мы хотим составить прогноз на тот же 31 декабря и 1 января для знака Рак. Представим себе, да? Чтобы взяли знак Рак. Вот то, что мы здесь с вами написали, это для Льва. А если мы с вами возьмем знак Рак и воспользуемся системой производных домов, то фактически мы просто должны перенумеровать дома. Вот первый дом для Льва – это второй для Рака. Шестой дом для Льва – это пятый для Рака.
Таким образом, для рака на те же дни, 31 декабря, 1 января, работают такие события, как 2 минус 5. Ну, понимаете, да? Вот что берем. Шестой дом для льва – это седьмой дом для рака. Да? Я отступаю на один дом назад. Значит, здесь у меня получается 7 минус 10. Ну, здесь 7 минус 7. Да? 7 минус 7. Но вот когда мы здесь берем вот 7 минус 7, мы же здесь разных набрали. Да? Разных. Может быть, и 6 минус 6 нету. 3. Тогда мы, опять же, должны вернуться вот к этой табличке, к нашей, в общем-то, этой табличке, и посмотреть, все-таки 6 минус 6 есть? Именно строго 6 минус 6. Для льва 3 аспекта. А то не получится тогда 7 минус 7. Но это мы должны посмотреть. Да? Взять и посмотреть. Да можем вот взять и посмотреть, что там. Давайте посмотрим. Если мы найдем 6 минус 6, 3 аспекта для льва, значит, это будет 7 минус 7 для рака. Вот давайте смотрим. 3 и 6 минус 6. Вот 1, 6 минус 6 есть, это Солнце в соединении с Меркурием. Да? Еще 1, 6 минус 6, это Солнце в соединении с Плутоном. Я уже 2 нашел, 6 минус 6. И еще один 6 минус 6 есть, это Меркурий в соединении с Плутоном. Значит, для рака 7 минус 7 есть. То есть все, это уже присутствует. Эту формулу мы также записали. Ну и в положительном смысле, значит, что у нас для рака, опять же основываясь вот на этом аспекте, 8 с 8, это у нас получается 9 с 9. Такой у нас прогноз для рака на 31 декабря, 1 января. Это для рака. А если мы, например, хотим сделать прогноз, ну, не знаю, удобнее всегда идти назад, потому что там номера домов прибавляются. Для близнецов мы еще отступаем на дом назад. Значит, по сравнению с раком, это у нас вот здесь вот прибавляется. То, что для рака второй дом, для близнецов третий дом. Тогда у нас получается для близнецов 3 минус 6, 8 минус 11, 8 минус 8 и 10 плюс 10 для близнецов. Для тельца. Телец мы отступаем один знак от близнецов. Значит, по отношению к близнецам на один дом прибавляется. То, что для близнецов третий дом, для тельца четвертый. Тогда получается так. 4 минус 7. 9 минус 12. Формула преступления. Да? Какие-то... А тельцы в Новый год будут буянить, хулиганить, бить стекла. Нападать на прохожих, о, 9 минус 12, то есть совершать разного рода правонарушения. Вот так мы им и напишем в прогнозе. А тельцов держите за руки, за ноги. Лучше к стулу или к дивану привязать, чтобы он тут вот не накуролесил. 9 минус 12. Да, 9 минус 9. Ну, а из положительно только 11 плюс 11. Что-то с друзьями неплохо, да, вот накуролесил, но друзья, может быть, там поддержали. Морали. Ну и так далее. Мы весь знак зодиака можем пройти. Дальше взять овна, прибавить здесь еще по одному. Потом взять рыб, прибавить еще по одному. Ну, последовательно так все знаки зодиака мы с вами обходим. И у нас складывается картинка для 12 гороскопов. 12 вариантов прогнозов по знакам зодиака на один и тот же период. На 31 декабря, 1 января. 13-14 года.
А для рака давайте проверим еще первые.
2 минус 5?
Для льва 1 минус 6, а для рака 2, наверное, минус 7.
А, точно. Я тут
7.
7-7-7. Тогда и там поменяется, да, точно. Я вот сам обсчитался. Значит, для рака у нас получается 2 минус 7. Тогда для для близнецов получается 3 минус 8. 3 минус 8. А для тельцов получается 4 минус 9. Ошибочка вышла. Да, ну вот не в ту сторону прибавил. Там, знаете, как, когда движешься вперед, то здесь убывают номера. Когда движешься по зодиаку назад, то номера увеличиваются все время на один. При каждом шаге на знак зодиака. Ну, как бы надо вот в голове держать. Да. Вот такая вот картина. И вы, соответственно, составив, вот помучившись с одним знаком зодиака, вы автоматически получаете прогноз для всех оставшихся 11. Просто перенумерация. Забыв все. Все то же самое. Ну, все, можете писать любые газеты, журналы. При этом у многих знаков зодиака это действительно, ну там, у 30% знаков зодиака, вот эти события действительно будут сбываться. То есть вот это 30%. Вот если три близнеца прочитают ваш прогноз, один из них будет крайне удивлен. Он скажет, блин, точняк. Вот у меня, говорит, точняк. У двух оставшихся они скажут, да, ну фигня это все там. А вот один из них скажет, а вот у меня точняк, все сбылось, все. И он потом придет к вам там на консультацию уже на серьезную. Или, значит, пойдет учиться астрологии там. То есть, в общем, в каком-то смысле вот эти вот прогнозы, они могут способствовать популяризации астрологии. И популяризации ваш как специалиста. Вы вот такой вот прогноз составили, под ним будет ваша подпись. У 30% ваш прогноз совпадет. Ну, тем более, если вы находитесь в контексте, да, вот вы живете в Российской Федерации, да, вы живете в Новосибирске, вы понимаете, ну, средний новосибирец, вот как он живет, да, и исходя еще из этого контекста нормальных вот городских жителей, среднестатистического, вы эти формулы интерпретируете, опираясь на здравый смысл, не придумывая там что-то там вот, что-то запредельного, да. Там родственники из-за границы приехали в квартиру и устроили там дебош. Ну, это вряд ли, да. Скорее всего, это может быть связано там 4-9. Ну, какие-то проблемы законодательства, связанные с недвижимостью. Скорее всего, да, нежели приперлись родственники из-за границы. Как незваные гости. Потому что у кого из нас родственники из-за границы? Мало у кого. Поэтому, естественно, мы должны понимать контекст. Если вы еще, основываясь на контексте, основываясь на здравом смысле и основываясь просто на своем жизненном опыте, на знании жизни окружающих вас людей, начнете вот по этим формулам писать свои прогнозы, то у 30% все будет совпадать. И эти 30, они почитают и скажут, блин, ну вообще.
Да как другой день может.
Красота.
Другого совпадет, близнецы. Нет?
Не, ну в другой день может и другого совпасть. Да, но мы сейчас говорим о 31 декабря, 1 января. Ну а в другой день, ну там, не знаю, другой прогноз. И человек прочитает вашу фамилию, скажет, ну надо же, как классно стало. Знаете, а если вы 30% населения, так сказать, Новосибирска к себе уже выстроите в очередь за консультацией, то я вас уверяю, вы будете обеспеченными на всю оставшуюся жизнь, и вашим детям хватит, и вашим внукам. Понимаете? И плюс еще часть этих людей просто пойдет, так сказать, заинтересуется астрологией действительно как наукой, или, может быть, там, нашего полку прибыло. В моей жизни реально были такие случаи, когда люди после таких прогнозов действительно приходили за серьезные консультации, приходили ко мне за серьезные консультации. Вот, и говорю, ну надо же, там, я почитала прогноз, у меня все совпало. Я еще хочу, составьте мне индивидуальный прогноз. Ну хорошо, да, нет проблем. Составим индивидуальный прогноз. Вот такой вот подход. Ну и в общем, собственно говоря, все, что я вам хотел сегодня именно по этой теме сказать. Новую тему начинать нет смысла, там еще более объемный материал. Поэтому давайте пока на этом остановимся. Особенно после каникул, да, сразу так. Немножко.
Наоборот,
да? Не, ну если есть какие-то вопросы.
Да, у меня.
Да, конечно.
Посмотрите, там, мне кажется, какой код может быть ошибиться.
Сейчас посмотрим. Все посмотрим. Сейчас все будет.